Сегодняшняя лекция будет называться, я эту лекцию посмотрел, Андрей Перец мне прислал, я посмотрел, и то, что я буду сегодня говорить, это я просто перескажу его лекцию, вот, я ничего нового не скажу, а если хотите оригинал, то наберете в интернете, там Андрей Перец, и посмотрите у него. Андрей Перец, да, это такая крутая фамилия у него, это не псевдоним даже. Андрей Перец. Он поднял такую тему, я посмотрел, ахнул. Предыдущая лекция была моя, как это называлось, уже забыл, ценность жизни. Вот говорят, ценность жизни, цена, особенно человеческая там, жизнь такая цена. И я поднял такой вопрос, что она цена только в том случае, если в человеке есть какие-то ценности. Там, помните, не собирайте сокровищ земных, которые там воры подкапывают, там ржа ест, а собирайте небесные, которые ржа не ест, воры не подкапывают. И вы говорите, сокровище ваше там будет, и сердце ваше. Так вот, если сокровище это нечто ценное, долговременное, передается там от поколения в поколение, там от отца к сыну и так далее, это не одноразовая тарелочка, то есть это долговременное. И то есть человек живет долговременными вещами, понимаете? Потому что все проверяется временем. Это же понятно, да? Вот хороший человек или плохой. Пройдет время, проверится, и мы тогда знаем. Как был один такой великий Соломон. И вот где он шел там, границы пересекал без всяких паспортных режимов, и все знали, что это Соломон, и цари навстречу выбегали ему кланяться. И к нему выбежал один Крес. Когда говорят Крес, это значит богат как Крес, это очень богатый человек. Тоже ему там покланялся, пригласил его там на какой-то фуршет. Вот. И он сказал, видел ты счастливых людей? Он говорит, на, двоих человек видел. И он подумал, что он в том числе, потому что ну, на тот период времени в обозримом мире, ну, насколько там вот сообщение вот было, считали Крес это ну, номер один. Номер один. Ну, все, что надо, все, что было. Как у того Соломона, да? Вот, и он сказал, нет, я обозначил каких-то двух вообще других людей, а потом сказал, они уже умерли. То есть временем проверяется, их время истекло, вот они вот там действительно, и эта жизнь была чем-то наполнена. Они уже умерли, цыплят по оси не считают, потому что если жизнь не закончилась, как там от сумы, от тюрьмы, не за, ну. И это зависит от того, что есть у тебя там что-то ценное, если оно есть, то ты, это то, что тебя защищает. Вот. И сегодня будет тема «Ценность наркотика» будет называться. Почему? Потому что ценность наркотика. Наркотик очень ценен. Он очень ценен, но ну, он дорого стоит, во-первых, все знают, да? Хотя к наркотикам относятся и водка, и сигарета, и некоторые там от телевизора не отползают, или в интернет там это... Или там какие-то порно-сайты, или ну, кто на что там подсел, понимаете? Это то, что ты не можешь от этого... Ты понимаешь, оно вредно, ты сначала это интересно, потом это ты понимаешь вредно, ты не можешь с этого соскочить, потом это занимает все твое время. Вот как бутылка, вот, ну жидкость, да, вот протоплазматический яд. Да? Пускай она будет 40-градусная, скажем, да, разная бывает. Вот. А на самом деле все яд. Все яд, все такой же яд. И раньше говорили, ну наркотик это вот опиум, ну вот это там гашиш, ну там производные, ну разные бывают, синтетические наркотики пошли. А потом обнаружили, например, на этих самых рок-фестивалях, где слушают тяжелый рок, замеряют человека, у него то же самое, как после тяжелого наркотика, у него такие же изменения происходят. И он потом немножко такой очумело идет. То же самое. И что-то человеку приятно. Что-то человеку приятно. Вот. Но дело в том, что все, что мы имеем, плохое или хорошее, мы должны это иметь. Но мы имеем ли это от Бога лично в руки, когда Он нам их дает. И наркотики в том числе. Либо то, что мы берем сами. Вот все, что должен нам был дать Бог, но мы почему-то это проигнорировали и взяли сами, является наркотиком. Тот же самый наркотик, он выделяется во время того, как человек бежит к своей любимой с цветами опоздать или там боится или на балкон лезет, у него наркотик выделяется. Выделяется наркотик, и он не ест, не спит, и при этом не страдает. И если даже он болел, он выздоравливает. И он и красивее становится, понимаете, сила жизни. Но у него нет отвратительного вот этого послевкусия, как вот есть похмелье после водки. Там надо восстанавливаться после той наркоты. А то, что Бог тебе дает, как есть лечение, которое тебя вылечивает, в принципе, вот этот вот наркотик, который Бог мне дает, энтузиазм называется в жизни. Мы называем энтузиазм, энтузиазм это следствие того, что во мне происходит конкретная химия какая-то. Химия. Эта химия во мне происходит от того, что я смотрю какой-то фильм. Он меня воодушевляет, и я потом хожу вот так вот. А есть фильм такой, знаете, тяжелый фильм, какой-то фильм ужаса. Во мне другая химия происходит, организм на это реагирует. Мы реагируем на это химически и на молекулярном уровне реагируем. И я вроде не кололся, а наркотик выделился, понимаете? Вот точно так же, когда я на кого-то разозлился, вот говорится, человек закисляет. Это не потому, что я такой не вегетарианец или там не веганец, да, который вот одну травку какую-то ем, а какое-то там мясо там ем вареное, вот так. Организм закисляется. Организм закисляется, если ты просто разозлился. Если просто разозлился, язва откуда берется? Я вот злюсь, не могу ничего сделать, желудок просто эту кислоту вырабатывает, вот она... впрыскивается туда у меня в желудок и сжирает у меня язва. Человека, который такой вредный, называют язва. Ух ты, язва такая. И все, организм сам себя начинает травить. То есть эти наркотики не только можно купить, их можно вызвать другим каким-то способом. И мы будем говорить о разном. Вообще-то я хотел назвать эту лекцию супернаркотик, потому что супернаркотик – религия. С этим наркотиком ничего не может сравниться. И у наркотика единственная цель, самое главное, почему они вообще такие дорогие, вот эти вот опиум, вот гашек называют, да, марихуана, неважно, они дорого стоят. Там какая-то вот пачечка, целая, это понятно, что смерть. Им надо что-то с ним делать, им надо уметь еще уколоть себя хорошо, правильно попасть. В общем, хлопот не оберешься, милиция еще бегает за тобой, или ты там, или она тебя прикрывает, но ты им что-то отдаешь, она же тебе просто так не будет прикрывать. Вот. То есть хлопот много, и ты это берешь, и берешь задорого, и те, которые укололись раз, два, три, они готовы все с хаты продать, вынести. То есть, и поэтому лекция называется «Ценность наркотика». Он очень дорого стоит. Он стоит не тех денег, которые я заплатил за него, он стоит моей жизни. Потому что все другое меркнет. Мы знаем на простом примере, когда если хронический алкоголик, и он не может быть уже в трезвом состоянии, серые краски ничего не радует, он оживляется только при виде бутылки. Он знает, что яд, вот это, и он тогда, и он только в этом состоянии, в пьяном, он и на человека живого как-то похож. Вот все сосредоточено, вот это пойло, и все, и за него он тебе что хочешь делает. Вот. Мусульмане говорят, человек, принесший алкоголь 100 грамм, 10 дней не слышит Господа. 10 дней. И врачи как-то каким-то образом это подтверждают. Например, они говорят, что если мужчина выпил, его алкоголь в нем не трое суток держится, как там вот не в трубку там подышать, а в крови дольше держится. 100 дней. 100 дней, чтобы он зачал правильного ребенка, он должен 100 дней не пить. Потому что родится какое-то вот такое, потому что он 100 дней назад выпил. Потому как-то вот оно гуляет долго там. И на половые клетки в первую очередь. Вот. Безбожное создание какое-то рождается. Знаете, что такое безбожное создание? Есть два вида безбожных созданий. Первый – даун, который рождается. В прошлой жизни был безбожник. Даун, то есть лишен разума. Разума. Вот мы говорим тут сознание Кришны, там, по Святому Духу, то есть сообразительность просто. То есть если человек ясно мыслит, ясно соображает, может принимать решения, вот он и в Боге. Если человек тупой, и он соблюдает все ритуалы, он безбожник, у него нет связи с Богом. Ясность мышления – это первый признак, что ты с Богом. Ясность мышления. ясность мышления, отсутствие страха. Ну, понятно, мы про страх говорили, я не буду акцентировать, что есть такой, ну, есть здоровый страх, да, например, страх, ну, страх нагрешить, например, страх, вот я несу ребенка, я боюсь его уронить, да, это вот может быть ответственность, другой имеется страх. Так вот этот, дело в том, что наркотик, когда употребляется, то здоровый страх, который меня ограничивает и держит в колее моего предназначения, вот эти границы размываются, я ничего не боюсь, ни море по колено. Я легко начинаю грешить. И смысл в чем? Смысл в том, вот Лев Толстой пишет, его как бы эссе, что ли, ну, к Льву Толстому мы придем. Давайте я сейчас прочитаю, какие типы всего бывает наркотика. Я буду читать только про наркотики, которые можно купить, которые к нам с Афгана идут, которые там под английской короной там по всему миру распределяются. Вот. Ну, какие они вообще бывают. Но дело в том, что и телемания, и то, что есть женщины, бегают, это как-то, не называется, вот, такая вид наркомании, когда ходит, и она больна, если она по магазинам не сходила. Бывает такое, да? Бывает такое. Вот. Или, а бывает, если человек просто не осудил человека, никакого не осудил, все. А бывает, знаете, наркомания, если пришел, не нарал на все. Бывает, и люди вот, бывают такие начальники, да? Или начальницы. Приходят, отвела душу, все, день прошел не зря. А все сидят вот такое. И в ней тоже вырабатывается вот это вот. И она очень так бодро себя ведет. Какие наркотики бывают? Виды наркотики различают по принципу их воздействия на нервную систему человека. Все наркотики делятся на три основные группы. Депрессанты, стимуляторы и галлюциногены. И вот все другие виды наркотика, которые мы не покупаем, а которые нам бесплатно сейчас предлагает вот это вот сатанинское вот это наше управление, чтобы мы, ну, Бога не знали. Бога не знали, значит, заблудились. Раз заблудились, значит, нас легко в рабов превратить. Бесплатно, ну, совершенно бесплатно, помните? Ну, совершенно бесплатно. И люди, помните, да, это откуда, да, «Мастер и Маргарита»? И люди снимают себя последние и выходят голым. Вот вам бесплатно. Вот и нам так, совершенно бесплатно. Порно-сайты совершенно бесплатно, понимаете? Кино совершенно бесплатно, что хотите. Но это наркомания. Итак, все наркотики делятся на три группы. Депрессанты, стимуляторы, галлюциногены. И еще хочу сказать еще одно, я почему хотел, второе название будет, это как бы лекция. Супер-наркотик, это религия. Так вот, религия нам предоставляет совершенно бесплатно и депрессанты, и стимуляторы, и галлюциногены. Каким образом? Оно так действует, что в религиозной системе, я имею в виду организованную религию. Почему? Потому что, наверное, вы заметили, что и это статистика, что вот религиозный человек, он все соблюдает, он ничего дурного вообще не делает, вообще молодец. Иногда он такая сволочь, что вот этот пьет, курит, но он может подвиг совершить. А вот этот уже нет, он вне политики, видите ли, он там, то есть доходит, и он глупее, как один там махамантру читает, там Харе Кришна, в их храм приехал этот там Патита Павана такой, проповедник, он говорит, я на вокзале, подвезите меня до храма, он говорит, сейчас вот джапа вычитаю и приеду, то есть вообще, ну, понимаете, здравый смысл теряю, и он считает, что это реально. То есть ни приоритетов у него не остается, ничего. Это реальный случай. И таких случаев, ну, видимо-невидимо. Люди глупеют. Глупеют, значит, отходят от Бога. И, смотрите, этот человек должен был поглупеть, потому что он курит и пьет. Реально глупеет. Ну, мы же знаем, что когда вот глупеет, что такое, если человек перепьет. Ну, чтобы понять, вкус, надо его сгустить. Вот если человек много перепьет, ты ему объяснить что-то можешь? Не можешь. Он тебя слушает, он понимает каждое слово, но не может их связать. У него логика разрушена. та часть мозга, где клетки, они парализованы, они не могут связать этот пазл. Он понимает, что что-то ему говорится. Вот такое. То есть и в малом, и в большом количестве одинаково действует. Одинаково действует. Но может показаться, что в малом количестве оно как-то тонизирует и лучше. Нет. Просто последствия растягиваются на дольше. На дольше. Ну, трудно поверить, да? Например, были такие даже опыты. Берется любой наркотик, ну, если брать 30 грамм спирта или 100 грамм водки, и когда человек это принимает, его смотрят энергоцентры и вдруг обнаруживают, что чакра сахасрара вот здесь вот раскрылась. Раскрылась. И человек может выдать какие-то идеи. И все, я видел вот у нас в Запорожье, тут есть площадь фестивальная, и там летом, когда не холодно, некоторые художники подрабатывают. И некоторые просто, они просто, бутылка стоит какого-то красного винца, он пьет и рисует, и нормально рисует. Нормально рисует и говорит, вот эта богемная вот эта вся элита, ну как элита, ну творческая, да, как это они вот это делают. Но уверен ли ты, что у тебя раскрылась эта сахасрара, ты все это сделал, это от Бога. От Бога это когда оно раскрылось само. Все, что раскрылось не само, что ты помог этому. Потом ты обнаружишь, что этот портрет, который он с тебя нарисовал, он тебе как проклятие будет, даже если добродушный человек, понимаете? И так далее. То есть это не было даром. Итак, да, я никак не хочу, не могу сказать главное, что религия, почему даже пьющие, курящие, даже наркоманы могут. Люди реально говорят, что так они лучше, лучше религиозных людей. Неважно, христиане, мусульмане, ну и там всякие разные есть. Какие наркотики есть? Депрессанты, стимуляторы, галлюциногены. Депрессанты – это угнетающий вид наркотиков, замедлитель, понижающий функции центральной нервной системы, скорость реакции. Впрочем, они не обязательно вызывают депрессивные чувства. К депрессантам относятся алкоголь, героин, морфин, марихуана и гашиш. Также депрессанты, то есть ты немножко тормозишься. Хотя человек, смотрите, человек выпивший кажется немножечко активным, но он активный в животном ключе. А в человеческом, да, в человеческом, в нем животное оживляется, а человеческое наглухо глушится. И он кажется даже привлекательным, ну как ребенок практически, да? Вот. Ну, это пока до дела не дошло, он такой. А когда до дела, выясняется, что он ни на что и не годен особенно. Итак, героин, так, а также некоторые растворители и ингаляторы, в том числе пары бензина, клея и красок. В умеренных дозах депрессанты обладают успокоительным действием. Некоторые вызывают эйфорию, ощущение спокойствия и благополучия. Зачем гонятся? Депрессант используют для уменьшения стресса, беспокойства, неврозности. Как один человек, я говорю, хватит уже пить. Он говорит, ну как вот не пить? Я прихожу, вот она вот это сидит, она мне капает на мозг, у меня вот такое, или кто там один остался, говорит, я не могу не пить. Ну вот не пить невозможно. Да, то есть, ну, настолько дорогая вещь, что повод мы всегда находим. Повод находим. Так. Ощущение спокойствия, благополучия. Депрессант используют для уменьшения стресса, беспокойства и нервозности. Так как депрессанты это медленные наркотики, в кавычках медленные, они влияют на координацию, концентрацию, скорость рассуждения человека. В больших дозах депрессанты могут привести к потере сознания. Речь человека может стать невнятной, движения вялыми, медленными и дезориентированными. В больших дозах включает тошноту живота, в крайних случаях летальный исход. Депрессанты. Есть другие. То есть депрессанты, человек кажется себе очень таким ловким, море по колено, но на самом деле все остальные смотрят, он еле-еле, ну, не справляется. Но есть другие наркотики, стимуляторы. В отличие от депрессантов, этот вид наркотических веществ, возбуждающих нервную систему человека, к стимуляторам относятся кофеин, кофе, чай, напитки, содержащие кофеин, который является мягким стимулятором, никотин, эндорфин, никотин. Более сильным стимулятором относятся амфетамин и некоторые таблетки для похудения и дексафетамин. Стимуляторы ускоряют или стимулируют центральную нервную систему и позволяют человеку чувствовать себя более бодрым, бдительным или уверенным. Ну, сигарету выкурил, я вот даже не знаю, некоторые там эфедрин какие-то, там дексафетамин, а никотин это, пожалуйста. Да, ну кофе, да. Да, некоторые без кофе встать не могут уже. Ну, о чем это уже? А что дальше? Стимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений, температуру тела, артериальное давление. Другие физические эффекты включают снижение аппетита, расширение зрачков, разговорчивость, возбужденность и нарушение сна. Физические эффекты. Когда говорится эффект, это ну, что-то такое. Тут разговорчивый, возбужденный, нарушение сна. Более высокие дозы стимуляторов могут вызвать тревогу, панику, судороги, головные боли, желудочные колики, агрессию, паранойю, проблемы с сердцем. И поэтому люди говорят, меру надо знать. Просто если ты будешь знать меру и потихонечку употреблять, то со временем у тебя будет что? Головные боли, судороги, паника, тревога, желудочные колики, агрессия, паранойя и проблемы с сердцем. Да. Меры. И самая интересная часть – галлюциногены. То есть одни тормозят, одни это возбуждают. Галлюциногены искажают восприятие реальности. К этому виду относятся ЛСД. Ух ты, какие люди к нам приходят. Искажают восприятие реальности. К этому виду относятся ЛСД, галлюциногенные грибы. Это кто? Карлсон Кастанеду там читал, там мескалин пьет, кактус такой был там. Вот. Вы не читали Кастанеду, нет? Ну, не могу сказать, что вы много потеряли. Основными эффектами галлюциногенов являются расширение зрачков, потеря аппетита, повышение активности, разговор или смех сквозь сжатые челюсти, потливость, иногда спазмы. Но эти люди вообще как сумасшествие выглядят, если те два как-то люди принимают, а этих... Кстати, есть такой эффект, как это, белая горячка, да, если водку долго пить, и потом даже на сухое похмелье такой есть у этого в ЛТП, сухое похмелье, что вот, ну вот не пил ни вчера, ни позавчера, и раз, и какие-то черти, какие-то пауки, он белая горячка, понимаете? То есть даже не сразу это приходит. Галлюциногены не принимал. Водка не относится к галлюциногенам, не относится. Но, то есть они как бы из одной песочницы, все вот эти, все наркотики из одной песочницы. А вы думаете, белая горячка не может наступить в результате длительной религиозной практики? Или длительного просмотра каких-то сериалов? Потом тебе снится будет. Потом ты будешь среди знакомых Дона Педро этого видеть там или чего-то такое. Будет, да? Просто долгое чего-то. И вы знаете, эффект привыкания, ты не обязательно его любишь, да? Вот я, например, вот моя дочка смотрит развивающие мультики, да? И поскольку она еще не полностью там говорит и все такое, она один мультик смотрит несколько раз. И каждый раз я понимаю, для нее это новое. Как для меня, там вот я Библию читаю, Бхагавад-гиту читаю, я читаю каждый раз, и ух, что-то новое, да? Как ребенок смотрит один и тот же мультик, некоторые слова, он уже их понимает, он по-другому смотрит. Ну я-то знаю все эти слова. Он какой-то ослик, тро-тро, ослик, понимаете? И вот он там это... И поскольку она их смотрит, оно у меня вот это фоном просто идет. Я уже все его песни знаю, все его вот эти знаю. это не галлюцинации разве? Вот когда я иду, у меня в голове начинает вот этот ослик тру-тру. Галлюцинация. Галлюцинация. Но я понимаю, что оно мне не надо, этот ослик в голове, вот это мне не надо. А если ты серьезно воспринимаешь, тебе там говорят, там Дева Мария, или там Иисус, или что-то. Я говорю о нормальных, есть нормальные видения, есть нормальные там приходят, есть такие. Но если тебе говорят, и потом тебе это является, и ты думаешь, это самая настоящая галлюцинация, которая вот в тебе образовалась, просто у тебя там слепились нейроны таким образом, и все. Потому что если к тебе действительно что-то такое святое пришло, и ты уверовал, так ты меняешься тогда. Твоя жизнь меняется, ты на всех по-другому смотришь. Если ничего не изменилось, и тебе привил. Вот чем отличается галлюцинация от реальности? Вот реальность. Я иду по пустыне, вижу оазис, пришел, напился воды, это реальность. Иду по пустыне, вижу оазис, иду, а это мираж. Это нереальность. Я как был такой сухой и не напившийся, так и не напился, потому что это был мираж. Это была галлюцинация. Галлюцинация, как мираж пустыни, она где-то есть. Она откуда-то приходит. Нет ничего, мы ничего не видим, мы ничего не можем придумать, оно где-то есть. Это существа с тонкого мира нами пользуются. Они могут одеть персонажа там, из мультфильма, как угодно. Они этим пользуются. Неважно, как они нам по форме выглядят, но все, что на нас действует, оно живое. Оно не просто плод нашего воображения. Просто кто-то начинает действовать за нас. Итак, галлюциногены. Какие бы виды наркотиков ни употреблял человек, последствия употребления могут причинить большой вред физическому, психическому и духовному здоровью человека. И одно остается неизменным. Любые виды наркотиков имеют свойство ломать человеческие судьбы. Вот это главное. Главная судьба. Если у тебя нормальная судьба, и она не сломана, то мелкие вещи, они зарастут. А если у тебя хребет судьбы переломать, и ты будешь даже в полном порядке будешь. Здоровье там как-то подлечил, и ничего. Вот и все в полном порядке, а жизни нету. Жизни нету. Давайте прочитаем, что пишет Лев Николаевич Толстой по этому поводу. Он ухватил самую суть. Он не говорит «наркотик», может, тогда слова такого и не было. Его статья называется «Для чего люди одурманиваются?». Я эту статью, может быть, десятую часть прочитаю, потому что это долго читать, да и неинтересно. Но некоторые вещи я даже не решаюсь, вот у него такой слог. Зачем людям нужно одурманиваться? В период сознательной жизни человек часто может заметить в себе два раздельных существа. В период сознательной жизни. Одно слепое, чувственное, и другое зрячее, духовное. Слепое животное, существо, ест, пьет, отдыхает, спит, плодится и движется. Зрячее, духовное существо, связанное с животным, само ничего не делает, но только оценивает деятельность животного существа тем, что совпадает с ним, когда одобряет эту деятельность, и расходится с ним, когда не одобряет ее. Вся деятельность. И вот, когда она совпадает, мы говорим в духе, тогда и настроение есть, и все, да. А так просто надо. Точно так же зрячее духовное существо, проявление которого в просторечии мы называем совестью, всегда показывает на добро и не видно нам до тех пор, пока мы не отклонимся от даваемого им направления. Но стоит сделать поступок противный направлению совести, и появляется сознание духовного существа, указывающее отклонение животной деятельности от направления, указываемого совестью. И как пример, И как мореход не мог бы продолжать работать веслами, машиной или парусом, зная, что идет не туда, куда ему надо. Точно так же и всякий человек, почувствовав раздвоение своей совестью с животной деятельностью, не может продолжать эту деятельность до тех пор, пока или не приведет ее в согласие с совестью, или не скроет от себя указаний совести о неправильной животной жизни. Вот это понятно или нет? Ну я... Вот море. Вот это самая такая аналогия, вот, или с мореплавателем, потому что море, ты куда-то, это ж, ну, ты куда-то до земли хочешь пристать, ничего не видно, звезд не видно, что там, ну, земли не видно, звезд не видно, куда плыть? Вообще темно, но есть компас. И вот если я плыву туда, а компас показывает туда, а я знаю, что по компасу я куда-то цели достигну. А компас отклонился. Что тут делают? Разумные разворачивают, но это труд, свою там, свой баркас по этому компасу. А неразумные компас разворачивают. Или просто тряпками закидал его, чтобы не мешал. И только тогда я могу идти. И человек, и вот мне говорят, как же услышать Бога, как же услышать Господа в своем сердце, как же Духа Святого я не слышу. Да врешь ты, все ты слышишь. Человек только и занимается. Дальше Лев Толстой, вот, кстати, вот Лев Толстой прям пришел с такой же бородой. Вот. Лев Толстой говорит, люди тем и занимаются, что либо следуют совести, но это труд, либо забрасывают ее чем-то. Потому что без, пока ее ты не замаскируешь, ты не можешь дальше жить. Это к тем, кто говорит, что-то не слыхать ничего. А вот теперь разберемся, как он пишет, а почему не слыхать? То есть каким образом можно, ну, забросать ее? И сейчас вы узнаете, какие мы наркоманы. Вся жизнь людская, можно сказать, состоит из только этих двух деятельностей. Первое, приведение своей деятельности в согласие с совестью. И второе, скрывание от себя указаний своей совести для возможности продолжения жизни. Приведение своей деятельности в согласие со своей совестью. И второе, скрывание от себя указаний своей совести для возможности продолжения жизни. Одни делают первое, другие второе. Для достижения первого есть только один способ. Нравственное просвещение, увеличение в себе света, внимание к тому, что он освещает. Для второго – сокрытие. Так, для сокрытия от себя указаний совести есть два способа. Внешний и внутренний. Внешний способ состоит в занятиях, отвлекающих внимание от указаний совести. Внутренний состоит в затемнении самой совести. Для людей с тупым, ограниченным нравственным чувством часто вполне достаточно внешних отвлечений, чтобы не видеть указаний совести о неправильности жизни. Но для людей нравственно чутких, здесь сидят вот именно такие, да? Тупые не приходят сюда, тупые посидят 5 минут и уходят. Для людей нравственно чутких этих часто недостаточно. То есть как ты, знаете, что такое нравственно чуткий? Ты совершил какую-то гадость. Вот никто не видел, ты совершил, никто тебя даже упрекнуть не может, но оно грызет. И ты как-то хочешь какими-то чипсами заесть, какой-то сериал, не помогает. Вот не помогает. Если тупым помогает, они там просто хорошо поели и забыли. Внешний раздражитель включили сильный, и все, и совесть у них там, этот свет от фонарика, вообще его не видать. То вот у этих такая настырная совесть, оттренированные, да, как-то с Богом они как-то вот общались, они не могут они не могут продолжать дальше жить. Их тревожит, их грызет. И вот что же они? Внутренний состоит в затемнении самой совести. Так. Прибегают. А, вот. Но для людей нравственно чутких Средств этих часто недостаточно, и они, чтобы иметь возможность жить, прибегают к внутреннему способу затемнения самой совести, состоящей в отравлении мозга одурманивающими веществами. Все. Просто напиться, просто закурить, просто что-то, просто такое. Наркотик. Наркотик. Причем самый страшный наркотик, дальше он будет писать, Лев Николаевич Толстой, не марихуана, не что, а именно те наркотики, которые считаются безвредными, но регулярно всеми употребляются. Огромная масса народа употребляет эти наркотики. И люди не понимают, что они находятся в состоянии наркотического опьянения. А Бхагавад-гита их называют нарадхамами, нарадхамы, потерявшие путь. Нарадхамы. Вот. И им написано, что они 99% сейчас там, ну, там Кали-юга пишется и все такое. 99%. Они просто наркоманы. Есть конкретно наркоманы, их видно. А все остальные тоже наркоманы. Если у тебя нет силы воли, если зависишь от системы, если ты недоволен жизнью, или ты доволен жизнью, он сам себя обманул, это уже только под наркозом можно сейчас сделать, да? Вот, выпил, и все хорошо, знаете, как анекдот, да? Жена ушла, хата сгорела, собака и то и сдохла, в холодильнике таракан повесился, надо и самому повеситься. Раз, начинает вешаться, о, там пол-литра за шифонером увидел, выпил, не так уж и плохо, понимаете? Не так уж и плохо. Ну, понятно, это не подумайте, что это позитивный пример, но это самообман, самообман. Под наркозом не больно. Есть боль такая, вот как в хирургии применяется, да? Кстати, те же самые наркотики применяются в хирургии. Раз и не больно, чтобы человек не дергался. А это такая внутренняя боль, что неудовлетворение, что я же не живу, я же не живу. Жизнь моя ничего не стоит. Почему люди в самоубийство-то идут, в суицид? Они понимают, что жизнь их ничего не стоит. Да. Вот. И вот в Библии написано, сейчас я как-то вспомню, по-моему, апостол Павел евреям пишет, похоть рождает грех, а грех рождает смерть. Похоть рождает грех. А что такое похоть? Похоть это какое, ну что такое грех? Это я, ну что такое это, грех, во-первых, это ошибка, я что-то такое сделал. И потом, или сразу понимаю, что ну, делать этого, наверное, было бы не нужно. Но я не просто вот так вот сорвался ни с того ни с сего и что-то совершил. Что-то была какая-то предыстория, что-то во мне какая-то есть, какая-то похоть, что-то внутри меня что-то уже решило, что это сделать. Планировала, не спланировала, внезапно, не внезапно, но что-то было во мне, это похоть. Вожделение называется. Вожделение. Вожделение это желание наслаждаться вот этим телом. Знаете, вожделение это, все почему-то говорят, вожделение это вот ну, незаконный секс какой-то. Нет, вожделение это все, что надо моему телу есть, пить, видеть, совокупляться, но не в плане моего предназначения. Это все вожделение. Вожделение – это вот это тело, и как бы оно без Бога. Ну, понимаете еще, вот какой пример. Вот машина стоит в гараже. И чтобы она не заржавела, я однажды покупал мотоцикл такой, знаете, Панони, кто-то знает. Это не Ява, но это тоже скоростной был мотоцикл. И мне хозяин сказал, ты зимой не будешь, наверное, ездить, а я и не собирался, только летом. Я жил там, поселок Красногвардейский, жил это Оренбургская область, город Бузулук, и там поселок был Красногвардейский, и там по селу можно без прав, там что хочешь, вот так вот, ну вообще золотое время, вот. И он говорит, ты вот зимой, а дороги понимаете какие, да, поселок тогда были, то есть их не было, там даже было, корова шла-шла и стала тянуть, знаете, как зыбучие пески такие. Приехали трактор, мы его оттуда, чувак ее оттуда вытащили, да. И поэтому какой-то мотоцикл, хотя и были асфальтированные. Ну, короче, ты его, ну, раз хоть в месяц заводи, чтобы там все это как-то в движение приходило. И тогда он у тебя не заржавеет, не прогревает, он потарахтит. И вот представьте, вот эта машина, вот это тело мое, как мотоцикл, как машина, вот оно сидит у себя в гараже, там комфортно, там осадки не капают. И оно требуется, чтобы здесь по нервам что-то проходило, чтобы глаза что-то видели, чтобы они не заржавели, не атрофировались, потому что природа такова. Кстати, даже у металла природа такова, если оно ничего не делает, его просто ржа съедает. Итак, организм, если ничего не делает, он начинает усыхать, атрофироваться. И вот эта машина, она хочет, чтобы ей там СТО проводили постоянно, везде смазывали на дном, и ничего возить никого не буду. Вот наше тело от такой машины, ну если у машины мозг был, ничем не отличается. Ну вот приходит водитель, который знает, для чего эта машина, какое у нее призвание, предназначение, по каким делам ездить, возить ли пассажиров или грузы, или там что-то, я не знаю, почту развозить, непонятно что. И машина получает те же самые, по тем же нервам, те же колеса крутятся, где-то что-то стаскивают, сточилы заменили, понимаете? И вот человек, когда это тело использует по назначению, это тело испытывает все нагрузки, это все восстанавливается ночью. Вы думаете, зря что ли спим? Не зря спим, восстанавливается, такое СТО, восстанавливается, и это законно. Но если я решил ничего никому не делать, я никому не должен, всем прощаю, да, и предназначения никакого нету, то есть это, вот, это называется грех. Ничего не хочу делать или хочу делать, но за счет других. Получать вот эти все вот эти вещи. Вот это грех. То же совокупление, та же еда, я ее могу украсть. Вот все те же движения, все то же самое, но это будет грех. Это не что-то, что-то особенное. Но это я могу делать под... Только тогда я могу двигаться. И у меня есть компас, который говорит, вот твое призвание и предназначение. Жизнь и компас всегда он меняется, знаете, меняется. Он говорит, это, мы же не прямые, да, вот такие, как вот лом, да. Ну, мы каждый раз принимаем решения, заметили, да? То есть, ну, нормальные люди каждый день принимают по несколько решений. Потому что они видят окружающую среду, и вот так их Господь ведет по этому призванию. То есть, они с этим компасом, ну, соотносятся как-то. А если человек не соотносится с этим компасом, то есть, не его призвание... Он почему-то берет его и игнорирует. И он дальше двигаться не может. Значит, нужна какая-то наркота. Наркота, как минимум. Если он тупой вообще, но это можно за людей особо не считать. То есть, ой, там что-то мелькнуло и побежал туда. Да животные так не делают. Есть такие, ну, совсем тупые. А есть, которые просто заливает водочкой это все и легко делает, что делает? Что тело ему надо. Что тело ему надо. Знаете, был такой сериал, «Меч» называется. Потом «Меч 2» вышел еще. И там такая группа людей, которая решила остановить беспредел. Ну, по всякому поводу, там, где взятки, где, ну, бандитов остановить. Потому что бандиты имеют деньги, они, ну, этими деньгами откупаются, опять свои дела делают. Милиция не сильно там помогает. И вот эта группа собралась, и вот они там что-то... Просто такой эпизод не вспомнился сейчас. Говорят, а вот где же корень зла-то вот в обществе? И какая-то там одна девушка заходит, которая, ну, в этой, сказать, группировке. Она говорит, ну, так это ж наркота. Он говорит, о, точно. И кто-то может подумать, а наркота ли? Может, это деньги нас испортили? Может, это законы какие-то? И вот я сейчас понимаю, что наркота действительно корень зла. Потому что, как говорит Лев Николаевич Толстой, это то, что нас уводит от Бога. И известная такая притча, все наверняка слышали, когда идет странствующий монах, остановился у одной вдовы переночевать. Им давай, Бог говорит, ну, три варианта. Помните, да? Три варианта. Значит, либо ты со мной переспишь, либо надо вот козла зарезать. Либо со мной надо, ну, выпить. И он подумал, убийство нет, это тоже грех, а выпить, ну, что я сделаю? Он выпивает и делает все остальное, понимаете? То есть без Бога он может двигаться в этом направлении. Давайте прочитаем Льва Николаевича Толстого. Нет, давайте сначала прочитаем Бхагавад-гиту. Тут есть несколько моментов, которые подтверждают Льва Николаевича Толстого. Эта глава 4, называется она очень серьезно, называется «Трансцендентное знание». Знание своей судьбы и то, что тебя делает, это трансцендентное знание, сам ты это знать не можешь. Такая значительная пауза, чтобы вы поняли, это же серьезно все. Это трансцендентное знание. И оно вот изнутри вам говорится. Итак, 4.17. Все хитросплетения, вот там дальше вообще написано, никто не знает, что ему делать. Только то, что изнутри подсказывается, ну и духовным учителем подтверждается. Если ты боишься, он тебя одобряет. А вот еще раньше написано, трансцендентное знание, все хитросплетения деятельности очень сложны для понимания. Почему сложны? Потому что любая деятельность твоя, которую ты вот делаешь, она обязательно на всех как-то отразится. А ты всю ситуацию знать не можешь. Все хитросплетения деятельности очень сложны для понимания. Поэтому следует хорошо знать, что есть действие, есть запрещенное действие и есть бездействие. Следующий текст. Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, запутываемся дальше, да? И его положение трансцендентно, хотя он и будет занят разнообразной деятельностью, похоже на траве трава, да? Тот из людей разумен, кто видит бездействие. Знаете, что вот приходит человек и что-то делает, потом кто-то приходит и говорит, а это не надо было делать. Или кто-то может трудиться полдня, и я сам иногда вот попадал в такое дело, что целый день делаю что-то, проходит полдня, ну полдня делаю, я понимаю, я где был, там и остался. Хорошо, что если еще хуже, чего не натворил. Я действовал, но я бездействовал. Потому что в каждом действии есть 5 компонентов, и один из них – участие параматмы, Господа. Я же без Господа делал все. Я прилагал усилия, у меня было что двигать, куда двигать, у меня были знания, но я делал это без Господа. И вдруг я обнаруживаю. Я делал это, может, из страха. Или кому-то угодить, да. Или приходит человек, который, ну вот, вот просто приходит человек, и который пару движений плечиком что-то сказал, и вокруг него, вот он пришел, просто как-то его присутствие, да, присутствие, вдруг бах, и скачкообразно все как-то наладилось. Все люди пришли как-то в порядок, все, стулья подвинули, все как-то хорошо. Как, бывает так. Маленькое действие, просто пришел. Но он с Богом. Он просто что-то кому-то сказал. Или он сказал, да не надо ничего делать. И это, я вспоминаю анекдот там, такой старый совдеповский анекдот, когда там диспетчер, этот вагон с третьего пути на 16-е, а диспетчер так этот ничего не делает. Он, да, хорошо. Тот говорит, а новенький пришел, говорит, а что ты ничего не делаешь? Он говорит, подожди сейчас. Ой, подожди, с 16-го надо на 8-й. Тот, да. Потом еще, а с 8-го надо на 5-й, и там еще один прицепить, да. Потом, ой, подожди, давай опять его на 3-й. Хорошо, сделаем. Вот примерно так, да, примерно так. И ведь на самом деле, в основном, все вот такие действия, мы очень много лишнего делаем. Потому что, ну, нам надо делать то, что вот, ну, без меня этого никто не сделает, а все остальное как-то налаживается само. Но люди со страху хотят проконтролировать все и столько сделают не просто лишнего, но и вредного. Под наркотиком делают реально вредные вещи. Итак, тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, его положение трансцендентально, как у того стрелочника. Трансцендентный был стрелочник. Хотя он и занят разнообразной деятельностью. То есть, ну, любой. Тот считается обладающим полнотой знания, кто свободен от стремлений к чувственному удовлетворению. Вот тут я должен сделать паузу и сказать, что машина, живая машина, она, знаете, сама себя обеспечивает. Вот наше тело – это живая машина, и она знает и подает нам результирующие такое, что вот надо поесть, надо в туалет сбегать, надо что-то. И наблюдатель, то есть вот я, мы даже не действующие, мы наблюдающие. Мы не можем наслаждаться тем, что наша машина заправлена и в тепле. Не можем наслаждаться. И горе тому, кто наслаждается. Я истинно наслаждаюсь, когда я еду на этой машине. И что там хорошая скорость, и там хороший результат. И у меня, конечно, не привязанность к плодам, но плоды должны быть. У меня получается удовлетворение. Это называется радость от своего могущества. Вот. И по этому поводу написано, что кто свободен от стремления к чувственному удовлетворению. Мудрецы говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены огнем совершенного знания, знания о себе. Отказавшись от всякой привязанности и результатом своей деятельности, всегда удовлетворенный и независимый, он не совершает действий, приносящих плоды, хотя и занят неустанно всевозможными делами. Ну, остановимся. Он свободен. Этот человек свободен. То есть человек, ты чувствуешь себя рабом или свободным человеком? Как определить, ты грешен или нет? Смотрите, как легко определяется. Ты чувствуешь себя свободным или ты чувствуешь себя рабом? Или ты чувствуешь себя стиснутым в какие-то обстоятельства? Я прочитаю про свободу. Свободен тот, кто может не лгать. Ты можешь не лгать? Везде, везде, везде. Свободен лишь тот, кто владеет собой. Ты владеешь собой? Свобода есть осознанная необходимость. Это Фридрих Энгельс. Необходимость. Но это твоя необходимость. Это то, что ты понимаешь. Это надо. Никто тебе эту необходимость, никто тебе говорит. А ты ее понимаешь, что это надо сделать. Человек воспитывается для свободы. Гегель. Что такое свобода? Это какой-то древний сказал. Периандр. Тире. Чистая совесть. Власть – это долг, а свобода – это ответственность. Вы себя сканируете на греховность. Ну, это не осуждение, а... Я ошибочно живу? Жизнь моя ошибка или нет? Есть у меня вот это. Свобода, раз она отпустила корни, быстро вырастает. Твоя свобода растет день ото дня. Тенденция должна быть. Вот родился ребенок, да? Вот он это, агу-агу. А вот теперь он начал ползать, а теперь он начал ходить. Его свобода растет? Растет. Почему ты думаешь, что она в какой-то момент времени перестает расти? До самой смерти должна расти. Но мы почему-то, знаете, еще наблюдаем, что ребенок-то вот он свобода, 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 и потом там, или там кризис средних лет, или что-то. А если он в 14 колоться начал, то свобода стала уменьшаться. Где-то пошла подмена. Причем, если ты просто отвлекаешься вот на что-то, ну, на что-то другое, тебя сбили с толку, это одно, ну, просто тупое создание. Ну, а есть люди очень высокоинтеллектуальные, и они что-то грустно, грустно, грустно. Сколько людей пострелялось, повесилось, какие произведения мы их читаем, да? Они завершили жизнь самоубийством, как это? Например, причем очень веселый, я знаю один человек, вот там, он был там в сознании Кришны, он вообще заводило, выбросился с окна, его никто не подтолкнул. Это означает что? Разочаровался в жизни, понимаете? И главное, это для всех было шоком, никто не ожидал. Это говорит о том, что ты можешь быть более и более рабство, а ты даже не понимаешь этого. Религия его вытолкнула с окна, религия. Как наркотик. Он ее наелся досыта и потом понял, что это тупик. Но не сама религия, а организованная религия, которая есть наркотик, которая не дает свободы. Свобода – это ответственность. Вот почему ее так боятся. Это Бернард Шоу. Когда свобода исчезла, остается еще страна, но отечества уже нет. Можете перефразировать это на семью. Если в семье свобода исчезла, свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди. Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится. Демокрит. Кто громче всего требует свободы, хуже всего ее переносит. Ему не хватает, да тебе поэтому ее не дают. Потому что я не по плечу. Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой. Достоевский. Я вот хочу закончить этим, не буду больше про свободу. Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы. Это наркоманы, и они так понимают свободу. А вот это нормальные люди. И они совершенно по-другому понимают свободу. Совершенно. Наркоманы чувствуют себя свободным. Но они долго не живут. Они долго не живут. Потому что вожделение рождает грех, отклонение, а грех рождает смерть. И вы понимаете, в любой момент можно остановиться. Вот говорится, знаете, можно остановиться как? Вот Божья милость, Божья благодать, да, помолился и все, то есть какое-то вот раскаяние. Но ведь наркотик, знаете, что он делает? Он останавливает мозг в его деятельности, анализ останавливается. Вот просто хорошо, просто хорошо. Я просто хорошо поел, много поел, и мозг останавливается, хорошо, все, нирвана. Какая же нирвана? Это ты наркоман. Вот. Теперь желудок и все остальное выделяет больше, потому что с этим надо как-то, как экскаватором, ковшом как-то вычистить, ты же не справишься, ты же помрешь. А ты же, у тебя же передоз. У тебя же больше, чем надо. И организм выделяет большое количество жизни, которое, то есть организм начинает бороться. Вот эта машина начинает бороться с передозом. Передоз там музыки, передоз там чего, передоз информации может быть, тоже заклинит голову. И человек, не человек даже, даже не душа, даже вот просто, знаете, есть такие, сейчас такие роботы, вот в Японии делают, в Китае даже сейчас делают такие роботы, которые сами за собой как-то вот ухаживают, да. Или компьютер, например, поставил его там, как это, ну там, дефрагментация диска, и он сам себя там что-то делает. Поставил, он что-то там мур-мур-мур-мур, потом раз решает какую-то задачу. И наш организм то же самое, на таком, на саморегуляции что-то делает, делает, делает. Вот, и он спасает вот это тело. Я его загрузил по глупости, и на это выделяется дополнительный ресурс. Китайцы давно заметили, откуда это выделяется ресурс. Есть такие чудесные сосуды, их 8 штук. 8 штук. Почему они чудесные? Они появляются у человека только в экстремальной ситуации. То есть их можно просто электрическим путем, все сосуды, вот эти меридианы их называют, меридианы, коллатерали. Я одно время посвятил себя этому, оно нам надоело просто. То есть вот если в эту точку уколоть, значит у тебя там... Там выздоровеет, а если вот в эту уколоть, то значит у тебя там наоборот будет. Есть точки угнетающие, есть точки возбуждающие, есть точки, точно как наркотики. Точно как наркотики. Поэтому наркотик вырабатывается. И поэтому мы иногда себя вот так вот чухаем почему-то, да? И у нас раз-раз-раз, все без всяких хлопот. Ну вот такое дело. Человек выпил водки, почему ему хорошо? Ему хорошо не от протоплазматического яда, а из тех запасников, которые выделяет организм, чтобы смыть этот яд, чтобы я мог дальше жить. И в этот момент организм никуда никого вести не хочет, и меня в том числе. Ему просто хорошо, да, выпил, целый день свободен. Ноль ответственности. Ну, что хочу, то и делаю. И вот тут вот та наркоманская свобода. Все, что хочу, то и делаю. И вот это и есть суперэгоизм. Химический суперэгоизм. Точно такой же эгоизм нам внушается в религии. Да, тут вообще жизнь такая, она никому она не нужна, это твоя жизнь. Помрешь, посмотри, вот пирамиды, кто их строил, где они сейчас? Где они сейчас? Китайскую стену, смотри, строили, сколько угодно наворотили. Где они сейчас? Для чего эта стена? Она вообще посреди Китая уже. Китай вот это. И вообще не китайцы, говорят, ее строили. Ну, неважно. Где эти люди? Где эти люди? Где это? Если уж такие сооружения, и вообще непонятно, для чего они стоят сейчас, да? То что говорить о маленьких хибарках, где ты свой сарай так или гаражик там с любовью подкрашиваешь, как суета, сует, и давление духа, говорит там умный еврей-экклезиаст. А я хочу, знаете, ну это еврейское, может быть, суета-сует, но мне, например, есть такие песни, такие славянские, не еврейские, славянские там. «Ничто на земле не проходит бесследно», например, слышали, да? «И юность ушедшая бессмертна», помните? Ну как, «Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая». Ну что она ушедшая-то? Что она ушедшая? Ну наркоманить стал. Ты должен юный быть всегда. Кришну там рассказывает, Кришна был такой и остановился в юном возрасте. Это нам намек, что мы такие должны быть. Ты знаете, видел абхазцев, он такой седой, у него какие-то морщины, ты посмотришь, он как ему как 15 лет. И он ни грамма в себе не сомневается. Вот у них что-то есть такое, вот что они, понимаете, что-то такое есть. И он умрет здоровеньким. И у него нету там кризиса среднего возраста, там он только, вот есть такие вот народности, да. Я говорил о народности между Непалом и Индией, у них там среднестатистически 120 лет все живут. Один там 160 прожил, там, удивил всех на таможне в Великобритании, заехал там. Такое племя живет, кстати, белое. Не непальцы, не как индусы, совершенно белые люди, полностью вегетарианцы. Вот. Целая народность живет, я забыл, как их зовут. Вот. Есть песни, такие славянские, которые говорят, ничего не зря. Вот ничего не зря. Да, вот это все уйдет, но ничего не зря. А эти говорят, а все зря. Знаете, это наркоманская вот эта психология. Все зря, суета, суета, давление духа. А что он у тебя томится, этот дух? Надо его выпустить. Знаете, что такое дух? Вот, финал апофеоз, Бхагавад-гиты, 18.66. Оставь все религии, предайся мне. Предание. Предание, это значит какой-то такой супергероизм. Вообще ни на кого не смотрю, оставь все религии, вообще все правила, значит, оставь. И от тебя не... это, знаете... Какое-то как покаяние, какое-то как чудо, да? Разве это не чудо? Разве это скучно? Разве это напрасно? Разве это напрасно? Покаяние переводится как изменение. Не просто вот грешен, покаялся, сижу теперь раскаянный. Нет, если ты то встал и пошел, и что-то начинаешь делать. Изменение. С греческого оно как переводится как изменение, покаяние. И вот ты согрешил. И понял, что не так надо делать. И вот тебе дух указал. То есть вот это покаяние, оно ну, больно. Ты понимаешь, что ты там не такой же красавец. Не такой же красавец. И духа услышал. И тогда происходит чудо. Чудо происходит в том, что похмелье не наступает. А все послевкусие после грехов, вот это похмелье, послевкусие, вот эта мерзость какая-то, исчезает. Ты опять свежий и юный становишься. С Богом ты становишься юным и свежим. Но есть категория лиц, которая не кается. Смотрите, если ты грешишь и тебе плохо, это хорошо. Понятно? Это хорошо, значит, ты еще живой. Ты понимаешь, что ты вот мерзость делаешь, что что-то у тебя есть. Ты еще живой. Но если ты грешишь и тебе хорошо, вот это плохо. Вот представьте, вожделение рождает грех, грех рождает смерть. И ты находишься вот в этой фазе, тебе хорошо. Ты умираешь, как человек замерзает, ему хорошо. Ты мертвый уже, и все твои дела мертвые, тебе хорошо. И вот есть такие наркоманы, им хорошо. Их называют обыватели. Обыватели. Самые страшные наркоманы. Потому что если это как лягушку, если кинуть в кипяток, она выскочит, а если потихонечку варить, она сварится и не заметит. Вот те варятся потихонечку. Обратимся к Льву Николаевичу. К Льву Николаевичу Толстому. Жизнь не такова, какая она должна быть по требованию совести. Повернуть жизнь сообразно с этим требованием нет сил. Развлечения недостаточны или они приелись. Развлечения недостаточны или они приелись. Или чтобы быть в состоянии продолжать жизнь, несмотря на указания совести о неправильности жизни, люди отравляют тот орган, через который проявляется указание совести. Сказать, какой орган они отравляют? Есть в мозгу, есть, ну, разные доли вот этого мозга отвечают за разные вот эти вещи. И вот если блокировать некоторые вещи, ты, например, ну не можешь, сейчас понимаете, медицина как дошла. Наркотик раньше был понятно. Колешь себе вену и понятно, что ты наркоман. Сейчас наркотик изощренный, он тебе по телевизору подносится бесплатно. Ты за него даже не платишь. Или раньше, например, чтобы человека сделать, чтобы он не был такой буйный, лоботомию. Просто вскрывали здесь лобную эту кость, и по мозгам такая штука, как на ледоруб, похоже, альпинистки. Так, раз, 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 прям вот так вот, кровище, все, вытерли. И потом человек, ну, нормальный. Нормальный, не буйный уже, понимаете? Да. А сейчас не надо это делать, сейчас не надо это делать, сейчас просто берут таблеточку тебе и точно такое же действие. Недорого, но это было видно, что это же какой-то бред. А вот в таблеточка, это уже не бред, это уже наука, а действие такое же самое. И сейчас наркотики такие незаметные, и люди спрашивают, чего мы не слышим Господа? Кстати, Андрей Перес назвал, я не помню, как же он назвал лекцию, он назвал ее... не то ли как не слышать параматму, или как заглушить параматму, что-то вот такое вот. Okay. Не во вкусе, не в удовольствии, не в развлечениях, а именно так говорят наркоманы, именно так говорят там курильщики, именно так говорят, которые водочку, да? Не в веселье лежит причина всемирного распространения гашиша, опиума, вина, табака, а только в потребности скрыть от себя указание совести. Эта потребность настолько велика, да? Какие только... Смотрите, как Лев Толстой вскрыл этот вот нарыв. Только в потребности скрыть указание совести. Когда ко мне приходит больной, я его спрашиваю 40 минут. Причину ищем, может это, может это, может это, называется что угодно, но только не истинная причина. Через 40 минут человек рожает, ой, я хотела выйти замуж, ой, а я не так написала завещание, ой, а я зятя прокляла. А она говорит, ой, а я это сделала на мужа, то есть ритуал на мужа и отбила человека. А теперь она не знает, что делать с ним. Я говорю, ну я вот это уже не знаю, что, извини. Вот все, что угодно, а вот всякие события перечисляются. Но вот это совесть. Потому что никто же тебе не предъявит. Совесть говорит только тебе, причем так, что никто не слышит. Никто же тебе это не предъявит. Итак, не во вкусе, не в удовольствии, то есть это все отмазки причисляется, не в развлечении, не в веселье лежит причина всемирного распространения гашиша, опиума, вина. Кстати, извините, что затормозил, однажды на Новый год у меня собралось около 20 человек. На Новый год, да? Новый год, веселье, да? Никто не пил. Никто не пил, ни народ не пьющий вообще. Все чем-то занимаются. Не буддизм, это так значит христианин, то есть настоящий христианин, не пьющий. Пьющий это не христианин вообще. Не христианин. Вот. И вот и мы там, и мы на камеру все это сняли, и там и дурачились, и с шариками воздушными. Потом я отсылаю это в Россию, это видео. А они говорят, это надо же было так нажраться. Я говорю, там никто не пил. Нет, мы такого не видели, это что вы там с ума сходили. Люди искренне, как дети, там ну, вошли в такое состояние, и все, абсолютно трезвые. На столе была приличная еда. Ну, кое-кто там мясо ел, а в основном все вегетарианцы даже были, пожалуйста. Вот. Ни у кого голова с похмелья не болела. Вот. И люди не верят, что так можно. Не верят. Как... А только в потребности скрытия себе указания совести. Как следствием употребления дурманящих веществ не являются такие поступки, как... А вот сейчас внимание, интересно. Когда следствием употребления одурманивающих веществ не являются такие поступки, как воровство, убийство и тому подобное, когда одурманивающие вещества принимаются не вслед за какими-то страшными преступлениями, а людьми профессий, которые не считаются нами преступными, и когда вещества эти принимаются не сразу в большом количестве, но постоянно в умеренном, то почему-то предполагается, что одурманивающее вещество уже не действует на совесть, заглушая ее. Раньше Лев Толстой писал большими предложениями, считалось, раньше мозги были, могли воспринять. Восприняли, да? То есть вот это все, что мне сейчас могут инкриминировать, что вот эти пьют и нормально. Главное дозу знать. Вот. Во-первых, если употребление дурманящих веществ сразу в больших размерах заглушает совесть человека, то постоянное употребление этих веществ должно производить то же действие, так как одурманивающие вещества действуют физиологически всегда одинаково. То есть, если ты много на грудь принял, ты такое можешь что-то сделать и не помнить на утро. То есть, если ты чуть-чуть сделал, ты сделал маленькое отклонение, которое аукнется, может, через неделю, может, через годы. Потому что, когда ты стреляешь в цель, чуть-чуть отклонил свое там ружье, да? Но когда она пролетела пуля километры, оно отклонилось тоже на километры. Ты чуть-чуть не понял Бога. Потому что твоя машина сказала, мне надо вот сейчас вот это вот, что-то другое сделать. Если употребление дурманящих веществ нужно для того, чтобы заглушить совесть ворам, разбойникам, проституткам, то оно точно так же нужно людям, занимающимся профессиями, осуждаемой их совестью, хотя бы профессии эти признавались законными и почетными другими людьми. Просто масштаб другой, калибр другой, ну и принимаешь ты немножко поменьше, но регулярно. И вот рассказывает, сами люди говорят, проговариваются, я бы сказал. Лев Толстой пишет, иду я раз по улице, проходя мимо разговаривающих извозчиков, слышу, один из них говорит другому, известное дело, тверезому-то совестно. Трезвому совестно ехать к непотребным женщинам, совестно украсть, совестно убить. Пьяному ничего этого не совестно, потому что если человек хочет сделать поступок, который совесть воспрещает ему, он одурманивается. Помня, поразило меня показание судившего повара, убившего мою родственницу, старую барыню, у которой он служил. Он рассказал, что когда он услал свою любовницу горничную и наступило время действовать, он пошел, было с ножом к спальне, но почувствовал, что трезвый не может совершить задуманного дела. Тверезному совестно. Он вернулся, выпил 2 стакана припасенного вперед водки и только тогда почувствовал себя готов и сделал. 9/10 преступлений совершается так. Для смелости выпить. Кстати, продолжение этой истории, тут он не заканчивает, было такое. Он пошел эту барыню, зарезал ножом там по горлу, и пошла кровь, она стала хрипеть, он ее не дорезал. И он понял, что он не может ее дорезать. Он вышел, выкурил сигарету, потом пришел и дорезал. Это те, которые говорят, что сигарета и совесть, причем тут совесть. Вот вам, пожалуйста. Выкурил сигарету, почувствовал себя готовым это сделать, пошел и дорезал. Без сигареты не мог. Сигарета это вообще самый вредный. Вреднее водки даже. В смысле совести. Потому что там хоть видно, сигарета это очень тонкий момент. Тут про него. Половина падения женщин происходит под влиянием вина. Почти все посещения непотребных домов совершаются в пьяном виде. Люди знают это свойство вина заглушать голос совести и сознательно употребляют его для этой цели. Все могут заметить, что безнравственно живущие люди более других склонны к одурманивающим веществам. Разбойничьи, воровские шайки, проститутки не живут без вина. Предполагается, что если этими людьми не совершено уголовного преступления, то им и нет причин заглушать свою совесть. И что та жизнь, которую ведут люди, предающиеся постоянному одурманиванию себя, есть жизнь вполне хорошая и была бы точно такой же, если бы эти люди не одурманивались. Предполагается, что постоянное употребление одурманивающих веществ нисколько не затемняет их совести. Людям, умеренно пьющим и курящим, кажется, что они употребляют одурманивающие вещества совсем не для заглушения своей совести, а только для вкуса и удовольствия. Если потребление одурманивающих веществ нужно для того, чтобы заглушить их совесть ворам, разбойникам, проституткам, то оно точно так же нужно людям, занимающимся профессией, осуждаемой их совестью, хотя бы профессии эти признавались законными и почетными другими людьми. Одним словом, и сейчас и перерыв. Нельзя не понять того, что употребление одурманивающих веществ в больших или малых размерах, периодически или постоянно, в высшем или низшем кругу, вызывается одной и той же причиной – потребностью заглушения голоса совести для того, чтобы не видать разлада жизни с требованием сознания. И я хочу сказать, что в Бхагавад-гите то, что называется преданием, или жить по Духу Святому, а что такое жить по Духу Святому, интересно, да? Это значит быть святым. А что такое быть святым? А быть святым – это не давать развиваться вот этой цепочке. Вожделение, грех, смерть. Вожделение будет всегда. Всегда будет вожделение. Всегда ты же глаза не закроешь, ты же видишь и свою задачу, и вокруг чего-то. И все время хочется соскочить со своей лыжни. Или хочется ускориться, или хочется замедлиться, да? И вот тогда у нас есть замедляющая наркота, есть такая наркота. Если им вообще ничего не нравится, тогда мне вот надо вот это, галлюциногены какие-то, да? Религия все это дело представляет. И быть святым. А вот в Библии написано, да что в Библии? Отче наш, да? Отче наш. Сущий на небесах. А дальше как? Да светится имя Твое. Да светится имя Твое. А скажите, а что бы вот оно светилось? Да, вот имя Твое, вот Кришнаида тоже, вот имя, святое имя Господа Кришны. И давай его чем больше повторяем. А ну что? А без меня не святой, что ли? А ну так святое, да? Какое имя святое? Ну так святое. Светится ли оно в твоей жизни? Вот вопрос. Если оно светится в твоей жизни, быть святым, это не значит у алтаря там пропадать пожизненно. Это просто выполнять свою функцию и не отвлекаться на грех, не отвлекаться на похоть, не отвлекаться на вожделение, откликаться на совесть. Просто не глушить ее и не затемнять ее чем-то. А то, что ты ее слышишь, ты ее слышишь. Не спрашивайте больше меня, как ее услышать. Ты ее слышишь? Ну просто ты наркоман. Наркоман? И вот эта святость, она очень простая. Она очень простая. Прекрасно каждый знает, что... И святость, знаете еще, как написано? Как же там написано? Я своими словами, я не помню. Надо было Библию взять. Храните мир со всеми, мир со всеми, и святость с Господом. А кто не хранит святость, тот не увидит Господа. Примерно так. Не увидит, не услышит, не попадет. Так святость — это не сопливая нирвана, вот так вот, удовольствие. Святость — это условие быть с Богом. И в чем святость? Не отвлекаться на все остальное. Если ты не будешь наркоманить, ты не сможешь двигаться, ты не можешь жить, и тебе придется следовать. Тебе просто надо не наркоманить. Наркотик стоит очень дорого, тебе он обойдется ровно в жизнь. И святость, оно ж вот раньше было как? Вот считается, вот в Бхагавад-гите считается, что нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Вот сейчас вот мы, когда восклицательный знак ставим, что ну предать это, или крупными буквами пишем, а раньше вот повторить два раза, это уже там истина, истина говорю вам. То есть обратите внимание, я не просто так. Это не просто повествование там, а это истина, истина. Сейчас смотрите, сейчас очень важно. Так вот, святость, Господь свят, 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 написано три раза. Не написано, Господь любит, 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 не написано. Господь там, я не знаю, что еще... благодать дает, не написано. Свят, свят, свят. Свят, значит, он знает, что надо делать. И вот, чтобы осветить твой грех, он тебя освещает. Вот когда голос совести, он освещает, говорит, стоп, не туда поехал. И это больно, может быть. А мужчина вообще, мужчины, они такие неповоротливые, их разум очень неповоротливый. Они... как танк. Женщины знают. Вот если он как танк туда едет, не надо его разворачивать. Сейчас он будет, ему развернуться трудно, это тяжелая такая вот, тяжелая форма жизни мужчина, да. Женщина, она раз, она вот такая, так, одно дело, второе дело, она легко переориентируется. На него надо на мужчину наложить что-то, чтобы поехал, заодно это дело сделал, да. Куда? А туда, ну на ведро вынеси еще там, что-нибудь такое. Так вот, когда он уже, мужчина, поехал, и тут бах, совесть. Совесть. И поэтому, согласно ведам, женщине трудно совершить преступление, потому что форма жизни, ну, она как это, ей тяжело грешить, женщина. Мужчина, он может легко и взмыть, но легко может и упасть. Мужчина. Почему? Потому что, ну, больно. Реально больно. Реально больно. И вот тут хочется наркотика глотануть. Какого-то. Потому что наркотик, любой наркотик, это анестезия. К свободе относится свобода ошибаться. И ну, это будет. Это будет. В общем так, быть святыми — это наше дело. Это всем доступно, и это легко. Главное, не запускать. Перерыв.